Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня Михаил Щепенко, художественный руководитель Московского театра русской драмы. Мы продолжаем разговаривать и говорить, мне кажется, о вещах очень глубоких и интересных. И мне особенно важно и радостно, что мы касаемся тех авторов, которых вы любите, которых вы цитируете, с которыми вы работаете как режиссер, потому что мне кажется, что ничто так хорошо вот не рисует портрет человека, особенно художника, как вот те авторы, которых он любит, и в которых как-то чувствует созвучие, потому что это выражает от себя. Вот еще один автор, важный для вас, Чехов. Фигура, понятно, что эпохальная и великая для русской мировой культуры, но в разговоре именно о религиозном поиске во многом противоречивое. Существует мнение, что Чехов в каком-то смысле, вот если кто-то это говорил из даже великих мыслителей, хотел лишить нас Достоевского. Не помню, что кто-то сказал. В том смысле, что Достоевский, допустим, ну, как и Толстой на самом деле, ставили большие метафизические вопросы, последние вопросы о бытии, о человеке, о свободе, о страдании, о жертве. А Чехов как будто заменяет вот эти большие вопросы для человека вопросами малых дел, практической пользы, отношений между людьми, как быть порядочным человеком. То есть вот такая прагматика побеждает метафизику у Чехова. Это мнение. Я его высказываю для полемики возможной. Но вот мой вопрос, а в чем для вас, как для религиозного человека с богословским образованием и режиссера художественного театра, Чехов, он про что?
Чехов для нас очень дорогой автор. Наверное, мы поставили за все время нашего бытия спектакли 6 по Чехову. Вот. У нас есть такой спектакль «Огни». Собственно, это несколько рассказов Чехова, но и финал, то есть, так сказать, весь спектакль, он ведет к тому, что грешный человек, пересказывать содержание, наверное, смысла нет, ведет к раскаянию или почти к покаянию. То есть для нас было дорого именно это. И этот момент присутствует у Чехова. Кто-то из чеховедов считает Чехова, безусловно, религиозным, но практически христианином, так сказать. Понятно, что он колебался, и было у него очень много, там намешано очень много. Но Чехов во всем своем творчестве оставался христианином, потому что его творчество полно любви, исполнено любовью. Знать человека, настолько понимать человека можно только тогда, когда есть то самое великое, что, собственно, созидает искусство. Как Толстой в свое время сказал, талант – это любовь. Так вот, это любовь, которая проходит через всего Чехова, при том, что он прекрасно видит, особенно ранний Чехов, да и поздний тоже, он прекрасно видит, в каком состоянии человек, видит ничтожество человека. Более того, в свое время он произнес, он не любил говорить, так сказать, что-то там теоретизировать по поводу своего творчества. Но однажды он все-таки сказал, что его творчество о бессилии добра в душе среднего человека. То есть в нашей душе кто? Ну, мы все где-то средние люди. То есть бессилие добра. Он ставил на самом деле колоссальную проблему. И эта проблема, ну, метафизическая она или нет, тут можно разные термины приложить, но она колоссальна по самой своей сути, потому что заповеди наибольшие – это именно о любви. Любовь – это величайшая тайна, которая нас ведет, и отсутствие которой превращает мир в ад. Поэтому Чехов для нас очень дорог и созвучен. Нам очень дорого то, что он, да, вскрывает очень неприглядные стороны бытия человека, но вскрывает с позиции «я не согласен», когда говорят, что вот он как хирург со скальпелем, так сказать, холодно, расчетливо. Нет, это он другой, по сути, художник. И вне любви его ничего бы не было возможно. Поэтому мы отстаиваем вот такого Чехова, который так или иначе все равно вот всем своим творчеством человека, ну, словно бы, вот как раз есть этот момент, когда он не говорит об этом, но это происходит. Он ведет человека к раскаянию. Может быть, наш взгляд субъективен, но, тем не менее, вот он таков.
То есть в Чехове можно как бы... если я правильно понимаю вашу мысль, найти, сейчас пафосно скажу, какой-то путь к размышлениям о Боге, скажем так, апофатически, через отрицание. То есть Чехов указывает на то, что человеку как бы плохо, без, когда у него вот это бессилие добра, ему чего-то недостает, он чувствует нехватку вот этого, этой жизни, если она только такая, какая она есть, и больше никакая. И вот через эту нехватку куда путь? Ну, только наверх, видимо, да? Где еще искать вот наполненности? Я правильно вашу мысль понимаю?
Да, правильно.
А вот еще к одному хочу обратиться, деятелю культуры и театра, к которому вы тоже обращаетесь в своих публикациях. Ежи Гротовский, знаменитый польский режиссер, теоретик театра, реформатор театра, очень известный. Вот вы размышляли в одной из своих статей о его отношении к религии. Вы могли бы тем, кто статью не читал, вот рассказать, ну так просто вкратце, какое у вас отношение к Гротовскому?
Ну, это очень большая тема, тем более, что Гротовский – это кумир 20-го, второй половины 20 века. Ну, и мне трудно согласиться прежде всего с его идеей, можно сказать, почти дословно, ленинской, то есть место церкви должен занять театр. То есть театр опять-таки превращается вот в некое... божество, которому надо, ну, служить, поклоняться. Хотя в конце жизни Гротовский пришел к иудейству, насколько мне известно. То есть он очень активно отрицал христианство. Более того, его спектакль там «Апокалипсис», например, это было просто, ну, такое поругание, надругание над Священным Писанием и над Иисусом Христом. Ну, то есть Фауст, например, его, это Фауст, то есть богоборец свят, Бог, так сказать, ну, Бог. Бог плохой, а богоборец хороший. Ну, смысл такой.
Бог лишний.
Да, Бог лишний, да. Богу надо умереть, как согласно, так сказать, ницшеанским моментам. Вот. Ну, и есть, так сказать, огромное влияние Гротовского на театр 20 века, да и сейчас это продолжается. Вот, ну, такая идея, как все должно быть высказано, все телесно, все должно найти телесное выражение. И он в смысле движения, в смысле каких-то достижений в пластике там, и так далее, у него интересные находки, и, ну, недаром он так покорил мир. Но я с этим не согласен, потому что есть слово, есть душа, которые не имеют выражения в буквально физическом там жесте и так далее. Есть то, что больше, чем тело. Так что вот здесь у меня несогласие. Ну и...
А вот очень интересно, есть то, что больше, чем тело, а как это реализуется на практике применительно к театру? Я понимаю, что вопрос очень общий, и любой режиссер, наверное, скажет, ну, идите посмотрите спектакли, вот и поймете, но пока мы говорим на радио, ведь есть представление, что театр — это пластика актера, да, он должен быть красив, он должен быть привлекательным. В принципе, мы смотрим в театре, да, то, что вы говорите, ну, как-то может быть понято так, что важно актеру, ну, если угодно помнить о метафизике, о том, что слово очень значимо не только как текст, который ты произносишь, а как, ну, что как, вначале было слово, да, и слово несет духовную нагрузку само по себе. Вот насколько, в принципе, вот это, на самом деле, глубокое, почти богословское ткань и теория могут быть донесены до актера, могут быть им восприняты и реализованы на сцене.
Ну, вы знаете, для меня, не знаю, да вроде с этим и спорить не нужно, но тем не менее, для меня самое важное в театре – это личность актера. Не то, как он умеет там поднять ногу, руку, в каком ритме существовать, там, ну и так далее. А именно, что он такое? Кто, у Гогена или Ван Гога спросили как-то, что в искусстве важнее? Что или как? И он ответил, кто? Так вот это кто? Вот личность, собственно, насколько в человеке наличествует мысль, идея, принцип, направленность, ну и так далее. То есть то, что с ним там происходит, так вот это передается незримым образом, без всяких жестов и даже без слова. Вот выходит актер, и понятно, что это такое или кто, вернее. Так вот, поэтому для нас и важно то, что происходит внутри театра, тот комплекс отношений, который каким-то образом формируется еще в предтворческое время. Поэтому мы существуем именно репертуарным театром, не театром командой, не антрепризой, а нам важен наш театр. Ну, это и Станиславскому было важно, я тут никаких открытий не совершаю, но важна именно тот коллектив, который Станиславский называл там коллективом единомышленников, который, собственно, и является автором спектакля, по большому счету. Потому что если есть вот эта коллективная душа, ну, это тут теоретизировать вряд ли уместно, наверное, ну, так условно, вот существует эта душа, это общая атмосфера, это общая направленность, ее формировать чрезвычайно сложно. Индивидуальные актеры бывают сильные, интересные, хорошие. И я не спорю, что это явление, это то, что замечательно. Но для меня театр начинается там, где есть вот эта общая душа, когда есть ансамбль, когда есть те, кто живут одним дыханием, одним стремлением. Это очень трудно достичь, но когда это бывает, то это передается и зрителю, и возникает качественное иное восприятие того, что люди видят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Щепенко, художественный руководитель Московского театра русской драмы, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот вы уже такую афористичную фразу произнесли в прошлой части программы, что «я» превалирует над «мы». вот эта мы-категория уступает все больше и больше сегодня место я. Это то, о чем вы сейчас говорите. Да, то есть актеру для вас важно вот не терять того, что он часть целого. И тут такая связь диалектическая. Целое невозможно без части, но и часть невозможно без целого. Вы часто встречаете это в актерах, в молодых, тех, кто приходит к вам в новый состав?
Нет, молодых, то в том-то и дело. Молодые наши артисты, им нужно, ну, им далеко до этого. То есть, ну, они попадают в нашу среду. Ну, и, знаете, в былые времена обучали церковному пению таким образом. Просто человек стоял около площадки, на которой находится клирос. Он стоял, там год стоял, два стоял, там подпевал. А потом делал шажок и становился певчим. Вот, понимаете, само существование в нашей среде, оно воспитывает. К сожалению, ну, сколько-то лет, начиная с 89-го года, мы сами, я профессор Ярославского театрального института, мы сами воспитывали наших актеров. Мы поняли, что актеры, которые приходят из театральных вузов, они как бы не нашей группы крови, так говорят. Вот. И поэтому мы, есть такая фраза, строят театр безумцы, театр строить безумие. То есть это имеется в виду вот именно строить театр как единый организм. Вот. А еще иметь в самом театре вуз, ну, в общем, это было действительно безумие. Но, тем не менее, у нас произошло 4 выпуска театральных курсов, и курс режиссеров выпущен. Но сейчас уже просто, ну, в чем-то, наверное, такая ситуация, что не хватает сил. Мы берем сейчас актеров, их сейчас очень много безработных, берем сейчас актеров с образованием. Ну, во-первых, мы поражаемся, к сожалению, какое низкое театральное образование, к сожалению, и нам приходится, можно сказать, образовывать их заново. С другой стороны, приходится, ну, вот, осуществлять то, что, да, очень трудно, но как бы пытаться найти созвучие с людьми, которые выросли в другой среде. И, так сказать, делать их нашими, ну, это, в общем-то, процесс очень сложный. Откликнется ли? Насколько, так сказать, затронет их наша внутренняя и творческая жизнь, все это вопросы. Но остаются те, для кого все-таки наши идеи, наши пристрастия в чем-то близки. Те, для кого это недорого сколько-то, те так или иначе уходят. Ну а как произойдет все дальше? Ну, будем жить.
Вот как раз в продолжении темы, то, о чем вы сказали, театр русской драмы – театр особенный. Особенно это видно, если посмотреть на, ну, то, что можно условно назвать мейнстримом театральным. Это некий такой оазис своего смысла, своих принципов. И вы отчасти сами об этом сейчас сказали. А вот каково быть в этом смысле таким оазисом? Потому что я, возможно, даже невозможно, наверняка, мои ощущения, мои как бы догадки не совпадают с вашим внутренним ощущением, потому что вы внутри, а я всего лишь наблюдаю снаружи, но как будто вокруг бушуют разные процессы. Спорят о репертуарных театрах и контрактных, выдают премии какие-то друг другу люди, постановки скандальные выходят, обсуждаются. И вот есть такой внятный, спокойный, тихий голос театра русской драмы, тихий не значит неслышный, о добре, о глубоком, о важном, о Боге, в конце концов, о культуре, о том, зачем человек живет на этом свете. И кажется, что не так-то просто вот этой лодкой управлять в этом бушующем океане современной культуры. Как вы в этом смысле себя чувствуете, где черпаете силы?
Ну, мы понимаем, что мы, так сказать, достаточно чужие в этом океане. Вот, в целом, так сказать, искусству сейчас, ну, еще влияние модерна, вернее, постмодерн, ну, тоже он, так сказать, не очень здоровое явление. Вот, постмодерна, когда провозглашен отказ от логоцентризма, то есть отказ от какой-либо идеи. Это, вообще-то, на самом деле идея тоже лживая. Вот, но отказ от идеи – это полностью негативная идея, получается. То есть это, ну что, это мир, который подчиняется закону полного отрицания, отрицания всего. И делается дозволенным тоже практически все. Это бедствие вообще-то, вот такая установка, к сожалению, но она имеет огромное влияние. Мы, да, еще знаете, Серафим Роуз в свое время говорил, что мы живем во время, когда искусство в целом, литература, должны разделиться на два течения. Ну, так условно говоря, нравственное и безнравственное, так сказать. И это, ну, в общем-то, это происходит, потому что очень активно все равно продолжается вот это отстаивание позиции, что искусство имморально, то есть внеморально. Ну, и вроде бы какие-то основания для этого есть, но очень легко происходит скольжение к тому, что искусство неморально, безнравственно, и этого сколько угодно, к сожалению. Да, нам очень непросто, очень непросто. Но что делать? Надо нам, ну, есть совесть, есть убеждения внутренние, и мы не можем созидать просто разрушающее искусство. Сейчас, к сожалению, вот этот момент разрушения делается, ну, преобладающим. Ну, Некрасов в свое время сказал, проповедовал любовь враждебным словом отрицания. Я не согласен с этой фразой, потому что только утверждением утверждается нечто должное, значимое, создается все положительное. Вот. Так что мы идем своим путем. Сложно. Нам есть, так сказать, некие, так сказать, об этом никто не говорит, в общем-то, но есть эти границы. Там Никита Михалков говорит, там кто-то рукопожатный, не рукопожатный, так сказать, но я в это не очень углубляюсь, но нам, по правде говоря, ну, мне, прежде всего, это не очень нужно. Мне нужно делать то дело, которое я могу делать и хочу делать. А как слово отзовется, так сказать, ну, это уже в чем-то не нам судить, но надо его говорить. И, ну, и мы пытаемся его говорить.
Я бы, знаете, вот еще о чем хотел вас спросить. Наша беседа постепенно близится к завершению. Конечно, было бы страшной пошлостью спрашивать про творческие планы, но я для себя в этом смысле нашел такой ход, как об этом спрашивать, не спрашивая. Учитывая то, что мы с вами сегодня много говорили об авторах разнообразных, которых вы цитируете, которых вы ставили и ставите, я бы вот как спросил. Вот сейчас, сегодняшний день и следующие дни, годы, которые Господь отпустит работать, какие авторы вам кажутся резонирующими сегодняшним днем? Через каких авторов вам бы хотелось в будущем поговорить со зрителем?
Ну, прежде всего, через классиков. Ну, тут и Пушкин, и Достоевский, и Тургенев. Но у нас, понимаете, еще есть такой вот момент. У нас очень активная творческая группа, ну, драматургическая, или как уж это, группа драматургов, выращенных в театре. У нас идет много спектаклей, написанных нами самими. Вот. И вот 21-й год, год Александра Невского объявлен, но не потому, что такая дата, ну, просто вот такой случай. У нас будет, вероятно, премьера в 21-м году о Александре Невском. Потому что для меня, ну, не только для меня, естественно, это ключевая фигура нашей истории, о которой, опять-таки, знают-то очень мало. В чем его подвиг? Ну, знают, что там на Неве ледовое побоище, так все это вроде бы знают, но был еще другой подвиг. Это его взаимодействие с Ордой. Вот, и так сказать... для меня очень дороги исторические наши спектакли, потому что именно взирая на историю, мы можем говорить о том, что мы потеряли из того, что нельзя терять. Вот у нас наш спектакль «Царский путь», ну, вот Александр Невский, это будет продолжение, «Царь Федор Иванович» для нас тоже очень дорог. Вот, ну, и во всяком случае, даже там «Куликово поле», это ближе сюда, но это тоже история, это время гражданской войны, и тоже осмысление истории, и главное понимание, то самое понимание, с которым сейчас либеральные силы активно борются, то есть понимание того, что вне православия, вне нашей веры, которая созидала государство, вне этого государства нашего не будет. И об этом мы можем говорить прежде всего, взирая, так сказать, с верхушки горы, на которой мы взобрались, на то, что произошло там. И более того, история нам необходима для того, чтобы было будущее. Если нет истории, как известно, то нет будущего. Поэтому вот для нас этот интерес очень существенен. Но еще такой момент, если у нас очень активно работает, у нас много спектаклей для детей. Дети – это наша любимая аудитория, вот, и наши спектакли детские часто входят в число лучших в Москве, и на них билеты даже трудно купить. Вот, будем продолжать работать и с детьми.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Мы еще раз вас поздравляем с юбилеем, 75-летием, которое вы в августе отпраздновали, и дай Бог вам сил на еще многие годы жизни, творчества и любви.
Спасибо.
Михаил Григорьевич Щепенко, художественный руководитель Московского театра русской драмы, сегодня с нами и с вами был в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».